мы не можем четко понимать или четко знать, как общался Авраам с Богом, но он услышал от него, что у тебя будет сын. Я благословлю тебя, я тебя произведу многочисленный народ. Он это услышал и говорит, не называйся больше Авраам, называй себя Авраам. То есть начинай говорить о себе с верой, что у тебя будет множество народов. Потому что Авраам означает отец множества народов. Аминь. Это для нас ничего не значит. Авраам, Авраам как Авраам. Нет, это Авраам. Аллилуйя. Это Бог вложил смысл в эти слова. И поэтому, когда мы что-то сегодня говорим, как люди веры, мы должны знать, что это однажды состоится и исполнится. Аминь. Просто для нас сегодня кажется, что молитва – это что-то такое, или ну, проповедь Евангелия – это что-то такое, ну, просто напоминание о каких-то религиозных вещах. На самом деле, друзья, наши слова несут в себе силу. Если мы читаем в Библии, что Словом Бог сотворил вселенную, Словом Бог все создал так и прекрасно. На небесах, на земле, под землей, в морях, в океанах. Все это было Словом создано, и Словом этим же держится до сих пор. Представляете себе, Бог дал свое слово как инструмент своим детям. Аминь. Наверняка здесь есть дети Божьи, здесь есть дети Божьи. Аминь. То знаете, что Господь нас учит не столько работать руками и ногами, сколько устами. Аминь. Говорить, как говорит апостол Петр, говорит ли кто, говори как слова Божьи. Если мы просто в страхе говорим, ну, наверное, что-то будет, наверное, человек исцелится, наверное, чудеса произойдут, а я читаю Библию, написано, будет это. В жизни людей веры это должно быть. Аминь. Мы утверждаемся не на том, что мы чувствуем или же мы видим, потому что наши глаза могут видеть лишь только то, что нас окружает в физическом мире. Но Иисус однажды посмотрел на людей, которые окружали его из города, откуда была самарянка, она привела из своего сожителя к Иисусу, и весь город, и они слушали Евангелие, они слушали послание от Христа, от самого Господа. И тогда он ученикам говорит, поднимите глаза ваши, вы говорите, что еще 4 месяца или сколько там, и жатва созреет, а я говорю вам, что жатва уже созрела. Понимаете, мы смотрим порой на физический мир и думаем, это вот реальность, друзья мои, реальность в духовном мире. Потому что из духовного мира произведен реальный мир, видимый мир. Я бы сказал, реальный это видимый мир. Поэтому если мы знаем, что из невидимого мира произошел видимый мир, каким образом это случилось? Кто помнит, как сотворен был мир? Кто помнит, как Бытие, Библия нам говорит? Вначале было Слово, да, Слово было у Бога, Слово было Бог. Бытие говорит, сказал Бог, высвободил Слово свое, и это Слово начало действовать, это Слово начало менять пустоту во что-то реальное, во что-то видимое. Когда спрашивают, что же было вначале, курица или яйцо, я скажу, была курица, которая родилась от Слова. Аминь. Было сначала Слово, появилась курица, которая была способна приносить яйца. Аминь. Слава Господу. Поэтому философы никак не могут добиться правды, потому что они не знают третьего элемента, самого главного, что слово вначале было. Аминь. Если бы философы поняли, что сначала было слово, то перестали бы спорить, курица или яйцо. Аминь. Спасенный город, исцеленные души, спасенные семьи, восстановленные семьи, это не результат чьих-то человеческих усилий, это результат чьей-то веры. Аминь. Нам нужно четко понимать, что наша вера – это наша победа, как сказал однажды апостол Иоанн в своем послании, что вот победа, победившая мир, вера наша, вера твоя и моя. Мы побеждаем этот мир, который сегодня погряз во тьме, который сегодня скован сатаной. Никто другой не освободит его, как только человек веры, люди веры. Аминь. Вы знаете, что Бог всегда рассчитывал на людей на этой земле, не на ангелов. Ангелы играют свою роль, они нужны, они сопровождают людей веры. Они действительно становятся вокруг человека, поклонника Богу, который написано, ангел ополчается вокруг боящихся Бога. То есть ангелы всегда появлялись там, где нужна помощь, но они реагировали на веру. Аминь. И когда мы говорим о каких-то своих переживаниях и ждем, что кто-то вместо нас что-то сделает, кто-то наведет порядок в моем доме, кто-то спасет моих родственников, кто-то изменит лицо моего города. Я скажу, почему люди веры ждут от кого-то еще помощи. Откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Но Бога кто-то должен позвать. Аллилуйя! Господи, приди! Господи, коснись! Боже, помоги мне делать то, что ты призвал меня делать. Аминь! Пока христиане молчат, дьявол говорит. Дьявол разговаривает. Знаете, вчера мы видели одно свидетельство бывшего сатаниста, человек, который 25 лет был в рабстве сатаны, у него отец был сатана, в смысле духовный отец. Отец земной был сатанистом, поклонником сатаны. Ну, в общем, интересная история. Но он рассказал там одну историю, он обратился ко Христу удивительным образом. И, ну, потом, если вам это интересно, я скажу, где это можно посмотреть. По крайней мере, у меня на страничке в Фейсбуке есть уже это видео. Можете глянуть. И вопрос о том, что он рассказал одну интересную вещь, что я заходил по ночам, выходя из тела, ходил по городам, по районам и ставил туда свои власти бесовские, чтобы они контролировали людей, наводил проклятие, чтобы там проходило разрушение. Но, говорит, интересный факт, но там, где были верующие люди и молились, и знали силу молитвы, я не мог приблизиться туда. Я не мог туда поставить свои сильные власти духовные. Я не мог даже к ним пальцами прикоснуться. Вау! Он говорит, это невероятно было. И говорит, сегодня христиане порой живут так, как будто бы Бога нет. Как будто бы мы, знаете, такие слабые религиозные люди, которые по воскресеньям или по субботам ходим на собрания, слушаем какие-то проповеди. О чем мы слушаем проповеди? Мы должны с вами услышать самое главное, что наш Бог велик. Аминь. Что Он всемогущий. И Он дал нам власть. Аллилуйя. Бог дал нам власть. Как духовным людям, Он дал нам власть наступать на змея и скорпиона, на всю силу вражью. В любом случае, это свидетельство меня подтолкнуло к еще большей вере, тому, чтобы понимать, что наши слова не просто слова. Когда мы о ком-то молимся, мы сразу же не можем не видеть результатов. Нам кажется, да я уже там, знаете, молился, ничего не произошло. Стоп, мы же не знаем, что происходит в духовном мире. Если бы наши глаза постоянно были открыты, ну, милостью Божьей мы не все видим, что в духовном мире есть. Однажды один человек сказал, слава Богу, что Бог закрыл наши глаза от духовного мира. Если бы у нас сейчас открылись глаза духовные, мы бы в ужасе были. Что наполняет это общество, этот город? Есть ангелы света и есть бесовские ангелы, которые творят беззаконие, которые толкают людей на преступления, толкают их в грехи. И только христиане имеют власть над демонами и бесами. Аминь. Аллилуйя. Мы можем прочитать Писание, что весь мир лежит во зле, что люди находятся в темницах, в рабстве. И вот местописание, которое Иисус использовал для того, чтобы провозгласить о своем начале своего служения, Он взял из пророка Исаии, Он сказал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня проповедовать слепым прозрение, исцелять сокрушенных сердцем, отпустить измученных на свободу, проповедовать открытие темницы и лето Господне благоприятное». Аминь. И он, написано, взял книгу, точнее, закрыл книгу, сел и сказал, ныне исполнилось сие Писание. И все удивились, хлопали в ладоши, а потом подумали, поняли, что он о себе слишком высокого мнения. И решили его скинуть с горы. Но, друзья мои, мы с вами сегодня имеем того же Святого Духа. Хочу кого-то вдохновить. Если здесь есть вообще люди верующие, исполненные Святого Духа, ну, крещенные в Святом Духе, давайте начнем с этого, крещенные в Святом Духе есть? Кто не крещен в Святом Духе? Мы сегодня за вас помолимся, чтобы вы получили Духа Святого. Есть такие, кто не крещен в Святом Духе? Все крещены? Слушайте, так, такой силой мы можем спасти весь город. Аминь. Потому что не своей силой, не нашим воинством, но Духом Божьим, говорит Господь. Но вопрос в чем? Что христианин, исполненный Святого Духа, это человек, подобный Давиду, который выступил против великана и победил его, не потому, что он был сильный физически, он был сильным своим духом. Он знал того Бога, в которого уверовал. О чем говорил апостол Павел? «Я знаю, в кого я уверовал». Он говорил именно о духовном состоянии, о своем внутреннем человеке, который реально знает или имеет точный, близкий контакт со всемогущим Богом, который не где-то там на небе, как большой, знаете, дедушка с большой бородой сидит на престоле и командует всей вселенной. Не-не, он сказал, я вселюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Господь обещал это сделать, и Он сделал это. Первый шаг, когда сошел Дух Святой на Иерусалимскую церковь, мы говорим, это была Иерусалимская церковь. На самом деле это были верующие люди, которые собрались, чтобы молиться и ожидать обещанного от Отца. Иисус сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, ждите обещанного от Отца. И Он говорит, я пошлю вам другого утешителя. Они не знали, чего ждать на самом деле. Они собрались и чего-то ждали. Как можно объяснить, что придет Дух, придет утешитель, который будет такой же, как я, точно такой же. Он будет с вами, он с вами будет. Люди представляли себе, возможно, что это будет какой-то человек, какая-то личность, которая не всегда будет ходить с учениками Иисуса, куда бы они ни пошли. Но на самом деле он же понимал, о чем идет речь. Он говорил о Святом Духе, который должен прийти и войти в жизнь человека, прямо в тело человека, в нас, как в сосуды. Он должен был войти. И апостолы пережили невероятное посещение Духа Святого. Мы читаем о том, что дом, где они находились, наполнился, как несущийся сильный ветер. То есть люди чувствовали на себе движение ветра. Потом увидели друг на друге огоньки над головой. А потом начали говорить на иных языках, как Дух давал провещевать. И знаете, это изменило весь ход истории христианства. После этого проповедь Петра привела к покаянию 3000 человек. Мы подумаем, вот это Петя сказал, вот эта проповедь была, вот такой сильный проповедник. А я вам скажу, до этого Иисус 3,5 года сеял Слово Божье. Он как евангелист, он проповедовал. Он реально возвещал о приближающемся Царстве Небесном. Он учил людей взирать на Бога, ожидать Отца и так далее. То есть он учил приближаться к Богу. И когда Петр стал уже проповедовать, это были лишь напоминания о том, что говорил Иисус. Но Дух Святой коснулся сердец слушающих его. И они подошли и сказали: мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Хороший вопрос. Я бы хотел, чтобы за мной ходили люди и спрашивали, что мне делать, чтобы спастись? Да, мне бы так хотелось, нам бы всем так хотелось, чтобы люди приходили к нам, как верующим, в наши собрания, в наши дома, звонили, стучали в дверь и говорили: расскажи мне о своем Боге. Кто хотел бы такого в своей жизни? Кто мечтает о таком? Но знаете, братья и сестры, хотите вас немножко, так сказать, простимулируем? Я объясню, в чем разница стимула и мотивации. Вот, но в том смысле, что представьте себе, звонит человек с вопросом: что мне делать, чтобы спастись? А в это время вы растрепаны в своих чувствах, страданий, о том, что у вас не хватает денег на картошку. Вы выходите: что тебе надо? Человек пришел, зная, что здесь живет верующий человек, ему надо Евангелие услышать, а у вас проблема, на картошку денег нет. Я скажу, это и есть суть сегодняшнего христианства. Когда христиане думают о земном, то у людей нет шанса спастись. Когда христиане не исполнены Святого Духа, им нечего дать. Ведь мы читаем, что Петр исполнился Святого Духа и начал говорить. Аминь. Поэтому апостол Павел пишет, исполняйтесь Святого Духа. Это не вопрос какого-то одноразового действия. Я знаю точно разницу, когда я наполнен Святым Духом и когда я не наполнен Святым Духом. Я знаю точно разницу, когда есть Дух Святой на всем собрании или когда его нет. Я знаю точно. Я могу четко определить, есть ли помазание сегодня для исцеления или есть помазание для пророческого действия. Я это знаю точно. За много лет во Христе я научился различать эти вещи. И я понимаю, что когда христианин пустой, ему нечего дать. Он может дать только свои проблемы, он может дать свои умозаключения, он может рассказать истории из Библии, но знаете, не наше умозаключение и не наша мудрость приводят людей к спасению. А Евангелие, которое заключено в Сыне Божьем Иисусе Христе. Евангелие – сила Божья ко спасению. Давай скажи со мной. Евангелие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Аминь. То есть мы должны понимать, что для человека в этом мире, для спасения не нужно ему обещать золотые горы с неба. Знаете, как сегодня христиане, к сожалению, приглашают людей в церковь? Придите, Бог вам даст все. Особенно нового мужа или новую жену, старую можно выбросить на помойку. Вот, там еду, одежду, там здоровье, что угодно. Нам покажется, что наиболее лучший формат приглашить человека в церковь, это завлечь его каким-то, ну, материальной какой-то нуждой. Это нормально, когда мы делаем какие-то мероприятия, где мы служим людям, правда, нормально все с этим. Но спасение приходит не от котлетки, не от одежды, которую мы можем раздать, не от того, что их погладим по голове, а от того, что Иисус коснется его сердца. Аминь. Я всегда рассказываю эту историю, это меня, ну, как бы, это моя история. Когда я пришел первый раз на собрание, принципе, это был уже не первый раз на евангельском собрании, потому что первый раз я оказался в 91-м году, проповедовал, такой был Виктор Гам, приезжал в Днепропетровск, проводил большую конференцию в Ледовом. Это потом я уже просто прокручивал, вспоминал. И там было полно людей. И когда позвали, сказали, кто хотел бы помолиться молитвой покаяния, можете подняться. Я никогда не был против Бога. И я встал, произнес молитву, мне вручили Новый Завет, сказали, ну теперь давай, иди с Богом. Но знаете, моя жизнь не поменялась ни на грамм, ни на грамм. Каким пришел, таким и ушел. Но когда я уже оказался в 93-м году, через два года, в собрании, куда ходила уже моя теща, Светлана мама, куда нас уже приглашала, она за нас уже молилась, как верующий человек, она уже была, наверное, ничего не была крещена в Святом Духе, но уже молилась, как могла, и она пригласила нас на собрание, и тот день я помню, знаете, когда я говорю о Викторе Гаме, я помню его, я помню хор в Балахонах, я помню людей, полный зал, я помню Новый Завет в моих руках, но день моего духовного рождения, он был немножко по-другому, я ничего не помню, кроме Иисуса, который коснулся меня. Я не помню проповедника, я не помню музыкантов, я не помню ни одной песни, я не помню ни одного слова, которое там звучало, я не помню ни одной молитвы, которая там была, но я помню огонь любви, который горел в моем сердце. Я помню, как Дух Святой говорит со мной и говорит, я освобождаю тебя от чужого мнения. Ты можешь больше не грешить. Эти слова, как звучали внутри меня, как колокол. Господь освобождал меня, не просто говорит, ну, как бы разрешаю тебе не грешить. Нет, Он освобождал меня от греха. Он давал мне власть не грешить. Аминь. Я плакал в сокрушении перед Богом, потому что понимал, что я грешник, но Он принимал меня таким, какой я есть. И единственное, на что я отреагировал из человеческой жизни, это когда позвали выходить вперед, я слышал в голове слова моей тещи. Она говорила мне, когда будет звать вперед, выходи. И тут зовут вперед, я слышу, как тещин голос, выходи. Твое время. И я пошел, но я уже был рожден в зале, рожден свыше, я был в зале. И знаете, навсегда запомнил эту историю. Это моя история. Я ее рассказываю повсеместно. И знаете, для меня сегодняшнее послание, оно как раз... И вот в этом направлении хочу говорить о том, что у каждого из нас должна быть своя история с Богом. То, что на самом деле является свидетельством об Иисусе Христе. Когда Иисус сказал, что вы получите силу, Он не говорил, что вы получите силу для того, чтобы просто решать свои земные проблемы. Сила Святого Духа. Тучи руками разводить, что тоже возможно и нормально. Там или деньги получать на заводе, или там где на работе. Или там какой-то бизнес поднимать своей верой. Или новую квартиру, или новую машину получать своей верой. Это все нормально. Но значит, что если христианин использует свою веру только для этих целей и больше не живет для Евангелия, и наоборот, в основном фокусируется на чем-то земном, то он фактически не выполняет своего христианского предназначения. Это как ветка, не приносящая доброго плода. И знаете, к сожалению, это звучит как проклятие. Ветвь, не приносящая плода, и что делает отец? Отсекает. Такое ощущение, что мы же дети Божьи, мы же вроде бы на Иисусе. А он говорит, всякую ветвь, не приносящую плода, отец мой отсекает. А приносящий плод он очищает. Для чего? Чтобы больше принесла плода. Аминь. И тогда, когда Господь говорил, что вы примете силу, скажи, я принял силу, когда сошел на меня Святой Дух. Где эта сила, Господи? Я не понимаю. Я принял Святой Дух и живу так, как обычный человек на этой земле. Знаете, я могу, или имею в своей, как бы, в памяти людей, которые имеют Святого Духа и постоянно в огне. И в то же время, я имею в виду в огне Духа Святого. И в то же время я знаю людей, христиан, которые имеют Святого Духа и постоянно в унынии. Постоянно в депрессии. Постоянно недовольны. Постоянно расстроены. Постоянно в жизни все не так. Ходят в собрание уже, знаете, на последнем воздыхании. Ну пойду, чтобы мне дали обезболивающий укол на служение и еще недельку проживу. Знаете что? Это не есть христианство. Христианство – это люди, меняющие мир. Аллилуйя! Христиане – это люди, наполненные огнем Духа Святого. Когда Он сказал, вы примете силу, значит, я получил силу. Когда сошел на меня Святой Дух, я принял силу. Аллилуйя! Для чего? Чтобы деревья с корнями выкорчевывать, как у Самсона это было. Или же лисистам связывать хвосты. Или же выламывать двери у городских ворот. Или эти лутки. Нет, друзья мои, чтобы быть мне свидетелями, сказал Иисус. Иисус сказал, вы будете мне свидетелями. Аминь. О чем я могу свидетельствовать? Хорошо говорить апостолу Петру, он реально знал Иисуса по плоти. Хорошо говорить апостолу Андрею, ну не пастору Андрею, а апостолу Андрею, который был первозваный. Вот. Им хорошо говорить, они Иисуса видели лично. А что мне говорить в 21 веке? Как я могу быть свидетелем того, кого я не щупал, кого я не запах не чувствовал, кого я не мог осязать? Но я чувствую в своем сердце желание говорить о Господе Иисусе, потому что Он коснулся меня, освободил меня от рабства греха, дал мне свободу не грешить, помазал меня своим святым Духом и сказал: иди и свидетельствуй о том, что сделал для тебя Господь. Аминь. Интересный вопрос. А как Иисус привел весь город в движение, когда касается этой самарянки? Я вот сегодня буквально подумал, думаю, а что Иисус должен был рассказать? Ладно, знаете, как бы мы там, грешники, грешили полжизни, потом пришли, покаялись там, родились свыше, все, Господь нас простил, и у нас есть все рассказать. Было то, стало все. А Иисус о чем свидетельствовать? Ведь Он же святой, Сын Божий. И знаете, я понял, что разговор у колодца, это и было Его свидетельство. Тебе нужна вода, так я могу дать такую воду, которая тебе нужна. Эта вода у тебя станет источником воды живой, текущей в жизнь вечно. И женщина зажглась этой идеей. Так я смогу больше не приходить сюда и черпать воду. Знаете, ну, плотский ум, плотский ум. А она говорит: да нет, я о другой воде говорю, о другой водичке. О том, что тебе дух нуждается, ты жаждешь правды, и тебе нужна живая вода. Аминь. То есть он фактически поделился своим сердцем тем, что у него как свидетельство с неба. У меня есть то, что тебе нужно для твоей души, для твоего духа. Ты получишь и станешь другим человеком. Вот о чем говорил Иисус с ней. Теперь мы с вами, рожденные от Бога, дети Божьи, крещенные в Святом Духе, мы имеем от Бога будем говорить, послание, которое Он вложил в наше сердце вместе со Своим Сыном. Ведь Евангелие, по сути дела, это Иисус, упакованный в историю. Иисус, упакованный в историю. Что сделал Иисус? Это и есть Евангелие. Для чего Он пришел? Что Он совершил для каждого человека? И Он взял и вложил в нас это известие, эту благую весть. Придя в нашу жизнь, Иисус и есть Евангелие, благая весть. Бог так возлюбил мир, что отдал своего Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Он взял, вложил это в мой дух. Мой дух родился свыше. Я преобразился в одночасье. Потом я получил силу свыше Духа Святого, чтобы об этом рассказывать, об Иисусе, который изменил мое сердце, который забрал сердце каменное и дал плотяное. В одну секунду это произошло. Аминь. Я вспоминаю историю апостола Павла, который шел в Дамаск, чтобы вязать христиан, бросать в тюрьмы, чтобы их казнить. И там случилась у него история. Вы помните, что, идя в Дамаск, он вдруг увидел ярчайший свет, который превышает солнечное сияние. Он ослеп от этого сияния, он упал, и вдруг слышит голос, который обращается к Павлу. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». То есть история обращения апостола Павла всем известна. Но знаете, что интересно? Что именно эту историю апостол Павел потом рассказывал везде, на всех уровнях, где он благовествовал. Дойдя до царя Агриппы, дойдя до Рима, он везде рассказывал эту историю как свидетельство своего обращения. Это самое главное, оказывается. Оказывается, это то, что впечатляет человека. Сама встреча с Богом. Как это случилось у тебя? Не то, что у тебя наладилась жизнь. Вы знаете, я бросил пить, курить, колоться. У меня наладилось семейное отношение. Я начал зарабатывать деньги. Знаете, я могу сегодня найти в этом мире людей, которые без Бога бросили пить, курить, колоться и семейную жизнь наладить, и бизнес поднять. Вы можете вокруг себя найти таких людей? Не в этом наше свидетельство. Это не самое главное свидетельство. А люди иногда думают, что это главное свидетельство. Но это не есть настоящее, будем говорить, подтверждение Божьего участия в нашей жизни. Я знаю точно, что именно Иисус является личностью, в которой нуждается дух человека. Он источник живой воды. Принеся Христа в жизнь человека, мы фактически даем человеку духу его напиться этой воды. Кто из вас после покаяния или во время покаяния сказал: это то, чего я искал всю свою жизнь? Кто-то из вас такое ощущал? Я это чувствовал. Несколько человек могут подтвердить мне. То есть, как будто бы я искал этого, но я знал чего. Я не понимал, чего ищу. Но когда я услышал, Иисус вошел в мое сердце и сказал: вот то, чего я ждал всю свою жизнь. Аминь. Ну, например, когда вы идете в магазин что-нибудь покупать, ну, сказать женщинам, у вас в основном это одежда, в основном очень другая тема. Вот. И вы идете в магазин, и вы ищете себе какую-нибудь кофточку. И знаете, бывает у женщин такой момент, когда она скажет, вот она, то, что я хочу. И идет и покупает за 5 минут. Но у меня шопинг вот такой. Я зашел, увидел, победил. Все, у меня 5 минут. Моя супруга подтвердит, что я скупляюсь очень быстро. Если в этом руме, в этой комнате нет того, чего я ищу, я выхожу через 5 минут. Но если я захожу, я вижу, вот эти брюки я купил за 3 минуты. Продавщица, она не могла поверить. Я говорю, это мои брюки, это мой размер. Она, откуда вы знаете? Я одеваю и выхожу в них уже из магазина. Она просто в шоке. Да потому что я, ну, я не знаю, как объяснить, но это, знаете, как откровение. Как откровение. Так вот, это то, чего человеческий дух ищет. Иисуса, ну, в Иисусе нуждаются все. Аминь. Но вопрос в чем? Что существует духовный мир, который... Не только в хорошие, в духовном мире происходят не только добрые вещи. Вы знаете, что, ну, я сегодня об этом говорил, что мир лежит под контролем нечистых духов. Знаете, что говорил сатана с Иисусом, как он его, будем говорить, обольщал? Он говорит, если ты поклонишься мне, то все царства мира, которые преданы мне, будут твоими. Вы помните это искушение? То есть, фактически он заявлял так, этот мир мой, все царства мира преданы мне. Он говорил свою правду. Потому что Библия говорит нам о том, что Господня земля и все, что наполняет ее. Тогда почему дьявол говорил такие вещи? Да потому что его природа лжец. Он отец лжи. Он правду никогда не скажет. Он не скажет, что я забрал ее обманным путем. Он не скажет, что я контролирую людей через бесов и демонов. Он этого не скажет. Он скажет, это мое все. Значит, присвоил чужое, хотя это Божье. Но на самом деле люди отдают сатане территории своей жизни добровольно. Люди начинают делать беззаконие добровольно. Нам так кажется. Нам так кажется. Когда человек говорит, это мой характер. Я не могу сдержаться. Я не могу себя контролировать. Я вам скажу. Если мы делаем то, чего мы не хотим, то это же не мы делаем, как говорит апостол Павел, а живущий в нас грех. Но если он называет живущим грехом, это как личность звучит. То есть кто-то в меня поселился и мной руководит, контролирует мои желания, мои поступки, мои мысли. Значит, мы можем от этого освободиться. Если я делаю то, чего не хочу, то мне нужна помощь, чтобы от этого избавиться. Я хочу быть самим собой. Вот что произошло с моим сердцем в момент покаяния. Я стал самим собой. Таким, каким я хотел быть всегда, но не мог по причине чужого мнения. Я просто освободился от давления чужого мнения. Я освободился от греха, который мной контролировал мою жизнь. И я понимаю, что Господь дает нам эту свободу только силой Святого Духа. Аминь. Я хочу, чтобы вы слышали это послание. Не спите, пожалуйста. Если кто засыпает, ущипните себя или соседа, чтобы вы ничего не пропустили. Бог дал нам Святого Духа своей церкви, не для того, чтобы мы просто молились на языках. Молитва на языках дает силу. Мы реально даем возможность Духу Святому течь через нас. Это как краник. Если краник закрыт, то даже при наличии воды никто из него не напьется. Нам нужно начинать открывать уста и молиться Духом. Это позволяет нашему духовному человеку общаться с Богом. Написано, тайны говорит Богу Духом. И нормально все, если мы с Богом об этом разговариваем на иных языках. И не все мы понимаем, не все мы разумеем, но Павел говорит, что мы молимся воздыханием неизреченными, открывая Богу свое сердце. А Дух Святой, зная наши нужды, реально решает их, потому что Он знает, что есть в человеке, Он знает тайны Божьи и говорит конкретное слово в духовный мир. Но вопрос в чем? Не только для этого нам дан Святой Дух. Мы читаем, что Он является, как Иисус назвал его, параклетос. Это тот, который призван быть с нами. Наставник, утешитель, да, учитель, тот, который напоминает нам, или напоминает все, что сказал Иисус, да, наставляет нас на всякую истину, учит нас всему. То есть Дух Святой настолько невероятно великая личность, которая, пребывая в человеке, не только отдает какую-то неуправляемую силу, наоборот, Он готов действовать по нашей вере и решать Божьи или совершать Божьи планы на этой земле. Не ангелам Бог заповедовал проповедовать Евангелие, а нам с вами. Вы помните историю Корнилия? когда ангел пришел к Корнилию, который молился, который творил много милости, даже постился. Слушайте, язычник, сотник римского полка, не знал вообще Бога Израилева, но он просто верил, что есть Бог на небе. Кто из вас верил до покаяния, что Бог есть? Ну, потому вы и спаслись, потому что вы были верующими. По сути дела, вот это местописание, что сила Божия к спасению всякому верующему, есть именно об этом, что много людей верующие, что Бог есть, но спасение происходит только посредством благой вести. Аминь. И вот ангел приходит к язычнику, который верит в Богу, или в Бога, верит в Бога. Он молится на всякий случай, верит, что его милостыни делают доброе дело. Он постится, а в тот день, когда пришел ангел, был четвертый день, как он в посте. Я скажу, кто из вас часто постится, или по четыре дня, вы знаете, регулярно, вы знаете, что это нужно, важно. Я скажу, далеко не все христиане молятся и постятся по четыре дня. И вопрос, а зачем это надо, а надо ли вообще? Я скажу, если хотите слышать голос Божий, берите пост. Уезжайте от всех в лес. Вот как я слышал недавно от одного пастора, точнее об одном пасторе из нашей страны. Он бывает, он настолько сумасшедший Христа ради, что он бывает зимой берет палатку, такую походную, американскую, хорошую, утепленную, вот такую низенькую. И по три дня там зависает с Господом. Значит, думаешь, это же надо тебе такое? Он туда залазит, вы меня не поймете. В своей команде говорит, вы меня не поймете. Поэтому туда уходит в посте, и там реально с Богом проводит это время. И неудивительно, что у него самая большая церковь в его регионе. Потому что он знает голос Божий, он идет за Духом Святым, он знает мечты Бога и так далее. Ну, то есть, это серьезные вещи, когда я говорю о посте, молитве. Я не говорю сегодня о религии, я говорю сегодня о взаимоотношениях. Аминь. Так вот, Корнилий был хорошим человеком, и, знаете, Бог презрел на него. Бог обратил внимание на человека, который вот по своей вере, как он понимал, он приближался к Богу. Милостыни, посты, молитвы, там много добрых дел делал, всю свою семью научил богобоязненности. Значит, удивительно, сегодня не все христиане это делают, не все верующие так делают, а он так делал. И вот Бог решил послать туда ангела, ангела с известием. Значит, он говорит, воспомянуты перед Богом твои милостыни и молитвы. Поэтому, скажи со мной, поэтому. То есть не просто так пришел ангел, а потому что этот человек что-то делал для Бога. Он говорит, поэтому пошли в Иопию к Симону, то есть к Симону кожевнику. Там гостит некоторый Петр, или Симон называем Петром. И он придет к тебе и скажет слова, слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. Корнилий мог сказать, ангел, дорогой, а что нам посылать? Ты скажи слова. Тебе что, сралка, что ли, да? Ну, ты же можешь тоже такие слова сказать. Ангелам запрещено благовествовать. Они не могут рассказывать благую весть. У них нет на это права. Ангелы – носители информации. Они могут указать, где живет верующий человек. Они могут показать, где есть церковь, где христиане собираются. Они могут, то есть, направить человеческую душу туда, но проповедовать должны христиане. Благая весть в устах христианина – это не просто рассказ об Иисусе в истории, в Библии. Знаете, в Назарете какой-то там жил Иисус из Назарета. Это свидетельство об Иисусе Христе. Меня коснулся Иисус, изменил всю мою жизнь. Апостола Павла коснулся Иисус, изменилась вся его жизнь. Он стал апостолом Павлом. Он стал человеком веры. Он стал человеком, который написал большую часть книг Нового Завета. Это те книги, которые сегодня нас назидают, которые сегодня ведут нас в духовном мире, которые дают нам силы и подкрепляют нас в нашем служении. Это тот апостол, который гнал церковь Христа. Но после встречи с Иисусом стал другим человеком. Аминь. И знаете, мы стали другими людьми. Аминь. Я стал другим человеком, когда Господь коснулся меня. Стали ли вы другими людьми? Вопрос. Ответьте на свой вопрос. Стали ли вы другим человеком, когда коснулся вас Дух Святой? Когда Господь Иисус вошел в ваше сердце? Стали ли вы человеком для Бога рожденным? Или вы просто стали религиозными людьми? Или вы просто начали ходить в собрание верующих людей? Или вы просто, вам нравится, как здесь песни поют молодые люди? Или вам нравятся пастыря, как люди хорошие? Или вам нравится чай пить на домашних группах? Или вы стали новым творением во Христе Иисусе? Значит, мне нравятся слова апостола Павла, это слова Духа Святого. Тот, кто во Христе, тот улучшена модификация старого. Запорожец со знаком Мерседес. Нет. А, ну это кузов Мерседеса, а двигатель Запорожца. Нет. То есть это новое творение. Скажи со мной, новое творение. При старом облике ты новый человек. Бог родил тебя для себя. Он не просто взял тебя из этого мира, чтобы, значит, погладить по голове и сказать, ну ничего, потерпи еще 15-20 лет, а там же вечность, и там будет все хорошо. Просто проживи эту жизнь, хотя бы сохрани свою веру. Постарайся хоть чуть-чуть не грешить. Давай мы тебе просто всех ангелов тебе помогут удержаться от твоего любимого греха, а там уже все, уже вечность. Знаете, не в этом суть христианства. Мы не должны жить с мыслью, что я призван выжить для Христа. Не-не-не. Я призван отдать свою жизнь за Него. Прослужить свою жизнь. Знаете, слова апостола Павла звучат так. Я свое течение совершил и веру сохранил. Тот уровень веры, который у нас есть, он не должен снижаться, он должен возрастать с каждым днем. Аминь. Если мы в вере, как некоторые говорят, о, когда я был младенцем, я так верил, такие чудеса происходили. А сейчас, думаешь, Боже, а что с тобой случилось? Ты что, умер уже? Я не понял, как это в младенчестве чудеса происходили? Ты такой в вере был, такой горячий был, а тут ты уже старый дед такой с бородой духовной, и все, уже тебе в жизни ничего не происходит, и вера уже на нулевом уровне, и уже зашкаливает эта самая лампочка или стрелка, что бензин давно закончился, и все такое, и ты уже доживаешь, воздыхаешь, ну я верую в Господа Иисуса Христа и надеюсь попаду в Царство Божие. Когда был младенцем, у тебя не надежда была, у тебя была полная вера. Аллилуйя! Так я вам скажу, младенчество – это не время зрелых рассуждений. Младенчество – это время наслаждения с Богом. Ну, объясню вам. Когда ребенок родился, он до определенного возраста находится в пеленках, в памперсе и на руках у родителей. И знаете, если бы младенец мог подумать, мог рассуждать здраво, представляете, я описывался, извините, только вякнул, не сказав ни слова, и все раз и поменялось. Думаю, вау, вот это моя сила. Я просто подумал, что мне плохо, и все вокруг меня закрутилось, и все поменялось. Я есть захотел, только пописнул только, и у меня же в рот раз и молоко залилось. Думаю, вот это я духовный гигант. Друзья мои, это младенчество. И папа носит на руках, он говорит, я носил вас на руках, как младенцев. И вы ни в чем не нуждались. И ваши только мысли уже были моей реакцией. Все крутилось, потому что младенцы еще не знают, что хорошо, что плохо, как сражаться, как побеждать. Уже у юношеском периоде, в юношеском периоде духовно, там начинается сражение. И вот там многие застряют. Потому что во время сражения некоторые сдаются, терпят поражение, не встают после того, как упали, дают место дьяволу, грехи там старые всплывают, все такое. Когда бывает, знаете, человек первый год, там, такой горячий христианин, а потом через 5 лет это уже горячий грешник опять. Потому что, а как же такое может быть? Да потому что юношество началось, и нужно победить. И Иоанн пишет, пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и вы победили лукавого. Здесь нужно не просто думать, что вот опять пришли старые грехи. Я уже все знаю из церковной жизни. Я уже прочитал Библию 2 раза. Я уже знаю все в христианстве. Друзья мои, это не цель нашей жизни. Чтобы знать все в христианстве. Поверьте мне, за мои 23 года в христианстве я знаю очень много из христианской жизни. Я знаю, с чего может начинаться служение, чем оно может заканчиваться. Я видел шаблонное служение. Я видел абсолютно разные форматы служения. И для меня ничем не удивительны разные интересные собрания верующих людей. Все они многогранны, многообразны. Но не в этом суть моего христианства. Разобраться, какая деноминация правильная. Я не собираюсь разбираться, какие церкви пойдут на небо, какие нет. Я не собираюсь разбираться, что вообще в христианстве творится. Потому что, знаете, лучше некоторым неверующим людям вообще не знать, что происходит в церквях. Я правду говорю? Потому что среди верующих бывают такие баталии, что мама дорогая, лучше никому не рассказывать. Разве в этом есть свидетельство славы Божьей? Знаете, иногда лучше выйти и сказать, слушайте, не ходите в нашу церковь, потому что пойдете, разочаруетесь в христианстве. Но знаете что? Наша задача так наполняться Божьим присутствием и наше собрание наполнять Божьей славой, чтобы люди, войдя, как говорил апостол Павел, сказали, истинно с вами Бог. Знаете, переживание Бога в собрании верующих людей – это цель номер один в нашей жизни, нашего служения. Я однажды поставил эту цель перед нашим собранием, перед нашей церковью, перед собой лично. Когда я увидел, что бывают собрания, были такие моменты, когда собрание было очень таким сильным. Знаете, мы выходим и говорим, вау, сегодня Бог посетил нас. А следующее собрание, ну, так себе, как обычно. Значит, а что это было за, вот это как обычно, что это за собрание было? Кому это было вообще? Это мы кому песни пели вообще? Кого мы ждали здесь? Или вообще, что мы здесь демонстрировали? Что мы здесь устраивали? Знаете, нужно включать все ресурсы, все резервы, все силы к тому, чтобы Бог обратил внимание на наше собрание и пришел туда. Зачем? Во-первых, чтобы христиане изменились в лучшую сторону за время служения. А во-вторых, чтобы неверующие люди покаялись, родились свыше. Потому что люди каются не от нашей проповеди, люди каются от присутствия Духа Святого. Аминь. Сегодня мы сделали в нашей церкви такой интересный момент. Мы делаем призыв к покаянию сразу после поклонения. А это не просто призыв, мы проповедуем Евангелие. Я беру 15-20 минут и проповедую чистое Евангелие. Сидит большинство, 95% людей верующих в зале, есть несколько человек неверующих. Я для них проповедую 15-20 минут эти Евангелия. Люди начинают плакать. И вызывая их на покаяние, они выходят, каются. А потом уже они пошли общаться с душепопечителями, а мы тогда уже переходим на вторую часть марлезонского балета. Проповедь для верующих. Аминь. То есть вот в чем проблема, что мы сделали церковное собрание собранием для верующих, а ждем новых людей. Вот проблемочка. Знаете, если мы хотим попоклоняться, нужно делать специальное служение. Нужно делать отдельное собрание для тех, кто любит Дух Святой, поваляться. Знаете, когда зайдет человек неверующий и увидит валяющихся пасторов, они не поймут, я вам скажу. Они подумают, это пьяные люди здесь. Некоторые даже думали, что когда я пью воду за кафедрой, думают, что я подпиваю там кое-что такое горяченькое. Ну, что я, знаете, такой горячий в проповеди. И они думают, ага, там им налили, там, смотрите, он там без закуски там шмаляет. Вот, и все такое. А потом я, естественно, валяюсь на сцене. И вопрос в чем, друзья мои, крещенный человек, крещенный в Святом Духе, это в глазах Божьих, это потенциальный служитель, огненный служитель Царства Божьего. Мы читаем Писание, что Бог творит ангелами своими духов и огнем пламенеющим служителей своих. Огнем пламенеющим служителей своих. Аминь. Но вопрос в чем? Он не может нас заставить гореть. Услышьте, услышьте, услышьте. Бог никого не заставляет ему служить. Бог никого не заставит, знаете, ревновать о нем и о его присутствии. Только когда человек осознает свое христианство и предназначение, осознает свою духовную природу и начинает с Богом в этом говорить, Господь, я не хочу серой христианской жизни, я не хочу религиозной жизни. Знаете, сегодня проповедую людям неверующим, я говорю, вы знаете, я не верю в религию. Я не верю в церкви, я не верю в пасторов, я верю в Иисуса Христа. Он мой спаситель. Я верю, что церкви нужны, христианское сообщество, общение верующих людей. Это необходимость для тех, кто рожден свыше, для тех, кто уже пришел как христианин, как рожденный свыше. А вообще моя вера связана не с церковью, а с личными взаимоотношениями с Богом. Я знал его до покаяния, я общался с ним, но как отца, но Иисуса я не знал, вот в чем суть. А мы очень часто, бывает, говорим людям о Боге в целом, и начинаются дискуссии, каждый про своего Бога. Вы наверняка видели людей, разные божества, стоящие у них дома, какие-то там, статуэточки, какие-то картиночки, какие-то там еще всевозможные книжечки, и все называют это своим Богом. Знаете, какой-то период времени я уже не говорю с людьми о Боге вообще. Разве я могу о Боге что-то рассказывать? Я никогда его не видел. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. То есть Иисус явился ко мне и открыл мне Отца. Иисус пришел ко мне. Я о Нем могу говорить. Дух Святой о Нем свидетельствует. Аминь. Не об Отце, а об Иисусе Христе. Аминь. И поэтому, когда человек начинаешь говорить о Боге, ну ты же сам его не знаешь на самом деле. Я знаю Иисуса, а Бога Отца я понимаю через призму Христа, через Его жизнь, через Его служение. Он говорил, это не я делаю, Отец, пребывающий во мне. Естественно, что говоря так, я говорю, Он и Отец одно. И говоря об Иисусе, я говорю об Отце. Все в этом правильно. Но, когда мы говорим о Боге вообще, то начинают все придумывать свое божество. А у меня свой Бог. А у меня своя религия. А когда ты спрашиваешь, а что ты думаешь об Иисусе? А ты знаешь, кто Он такой? Иисус из Назарета. И здесь это конкретный вопрос, очень узкое направление, и здесь так много уже не поспоришь. Либо человек знает о нем чему-нибудь, или не знает, или не знает, или же ты поможешь ему узнать об этом. И конкретно говоря о Христе, ты ни о чем другом не будешь говорить. Это Сын Божий. Он пришел в этот мир, чтобы найти тебя, грешника, который идет в погибель. Дьявол сковал твою жизнь, но Господь Иисус пришел, чтобы найти тебя и спасти твою душу. И у тебя сегодня есть шанс получить спасение, потому что Бог тебя возлюбил, и Он не желает, чтобы ты попал в ад, потому что ад – это реальное место, откуда люди возвращались и свидетельствуют, что это ужасное место, и они никому не желают там оказаться. И знаете, все эти остальные аргументы могут быть только в пользу Иисуса Христа, и все. И наша благая весть порой, она выглядит как чем-то никчемным, когда мы начинаем, пытаемся, точнее, людям рассказывать вообще о духовных вещах, не думая вообще, не зная вообще, о чем мы говорим. Но когда мы говорим об Иисусе, мы знаем, о чем мы говорим. Я знаю, о ком я говорю. Я знаю Иисуса Христа лично. Аминь. Он коснулся меня. Он изменил мою жизнь. В моей жизни была одна история, когда мои родители, неверующие тогда еще, они... мы сидели за столом, мы еще не имели работы. Это был у нас такой серьезный, тяжелый период испытаний. Мы уже верующие. И они говорят, вот, мы жалеем, что ты вообще отучился там в университете и все такое. Мы за тебя там, не все платили, но в советские времена еще тогда бесплатное было образование. Но там давали деньги на учебу, все такое. В общем, и вдруг звучит фраза. Все, либо ты отрекаешься от своего Бога, либо мы отрекаемся от тебя. Вот это радость такая интересная. Знаете, у меня даже секунды не было сомнения, что я никогда не отрекусь от Иисуса. Как я могу отречься от того, кто возлюбил меня? Кто отдал за меня свою жизнь? Кто коснулся меня и изменил меня? Это не внушение. Знаете, меня не убедили стать христианином. Меня убедили прийти к Иисусу. Но не убедили стать христианином. Разницу понимаете? Как меня убедили? Моя теща. При том, как мы с ней любили друг друга, знаете, как бывает в той песне «Здравствуй, теща, друг родной». Она уже, будучи верующим человеком, она знала, что мне поможет только Иисус. У меня очень, был очень вспыльчивый характер. Реально, это было со мной сложно разговаривать. С полуоборота, даже четверть я мог зажечься. Раздражение, гнев и прочие вещи. Это что пришло, еще пришло в мою жизнь от отца, как характер. И теща доставалась иногда от меня, от моих слов, и руками не трогал ни в коем случае, но я женщин и детей не бью, это мой принцип. Вот, но словами я реально лупил и тещу, и жену свою, которая страдала очень сильно от моих слов. И знаете, это любил, но лупил. Словами, разумеется. И знаете что? И она неустанно говорила, сынок, тебе нужен Иисус, и убегала, знаете. Потому что она знала, чем я сейчас все закончится. Но, знаете, она не переставала посылать это слово в мою жизнь. Тебе нужен Иисус. И я думаю, да я же верю вроде бы. Но, знаете, я не понимал, что на самом деле мне нужен был Иисус. Я думал, что она говорит, в целом, о божестве каком-то. Она говорит, сынок, тебе нужен Иисус. И, знаете, это так звучало, как капля за каплей, которая капала на камень и в итоге разбила его. И, знаете, это случилось в моей жизни. И на самом деле, когда мы говорим сегодня о Христе, мы не просто рассказываем о какой-то исторической личности, бывшей когда-то, как Александр Македонский. Знаете, сегодня люди рассказывают о разных исторических личностях, которые когда-то были. Но мы говорим о живом Христе, о реальности Бога в нашей жизни, о переживаниях сейчас. Он сейчас здесь, который сказал, вы будете мне свидетелями. Он сказал, я даю для этого вам силу. Вы не просто будете ходить в собрание верующих, вы будете приходить на служение, чтобы наполниться Духом Святым, огнем, чтобы получить назидание для своей души, для своего духа, а потом пойти и разрушать дела дьявола. Аминь. Чтобы освобождать людей, на свободу выводить. Кто придет к этим людям, которые сегодня в темницах, и выведет их на свободу? Скажите мне, пожалуйста, кто придет и выведет их на свободу? Вот я вижу одну сестру, которая понимает, о чем я говорю. А остальные что? Я еще пойду, да. Я само собой. Еще и пастора пойдут. Аллилуйя. Кто еще пойдет? Так, еще вот пастора тоже все пойдут. Друзья, знаете, а почему мы так не понимаем о том, что речь идет именно о нас? Темницы существуют. Кто из вас знает вокруг себя людей, особенно среди ваших родственников, кто сегодня не спасен, кто сегодня в рабстве греха, кто сегодня зависимый, кто сегодня одержимый, кто сегодня в чуждой религии, я бы сказал чуждой, это в смысле в лжерелигии, да? Кто сегодня скован философией. Есть такие у вас родственники? Они в своем мире живут. И знаете, сказать, что они хуже всех людей, я скажу, не пишите их в список потерянных. Не записывайте их в список, в смысле потерянных, в смысле обреченных. Не пишите их, как людей, которые идут в ад. а реально смотрите на них, как на потенциальных христиан, но они в темнице. Эти люди сегодня в рабстве у дьявола. Князь века сего ослепил умы людей, чтобы они не покаялись и не спаслись. Кто об этом из вас читал в Библии? Я, наверное, слишком быстро говорю, что вы не успеваете за мной. Кто об этом из вас читал в Библии? Что князь века сего ослепил умы людей, для чего? Чтобы они не покаялись и не пришли во спасение. Так написано? Ну, где-то так. Я немножко перефразировал. В любом случае, есть князь века сего. Он ослепляет. Естественно, что сатана, он не вездесущий. Это одна личность. Это один ангел. Архангел, который был когда-то в команде прославленцев, лидером на небесах. А теперь с ним третья часть ангелов, которых Бог создал, они стали падшими ангелами. Их называют падшими ангелами. Они стали начальством, властями, мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесной. Они сегодня посланы в этот мир, чтобы контролировать население земли, людей, связывая их всякими грехами, связывая их всяким лжеучением, ослепляя их разум, делая всякую работу ужасную, чтобы они делали беззаконие, творили зло, чтобы они реально шли в ад. Потому что дьявол хочет Богу отомстить, ведя людей в ад, поражая их всевозможными болезнями, грехами. Но, знаете, а верующие в это время думают: Господи, приди и спаси. Да не он придет и спасет, а мы с тобой придем и спасем. Аминь. У нас ключи от этих темниц. Я говорю, у нас ключи от этих темниц. Оля, у тебя ключи от этой темницы. Аллилуйя. У нас ключи Давида. Что мы откроем, никто не закроет. Что мы закроем, никто не откроет. Бог дал нам такую власть. Аминь. Но вопрос в чем? Я могу иметь в своем кармане все ключи жизни. Я могу иметь внутри себя, в своем доме, там все сокровища, которые мне нужны. Но знаете что? Я могу прожить свою жизнь как беднейший человек. Только по одной причине, что я не захочу пользоваться этим. Я знаю историю, читал одну историю о женщине, самой богатой женщине на земле, которая жила. Это было еще во времена Великой депрессии в Америке. Она знала там все эти торговые какие-то процессы. В общем, она трейдерам давала советы, куда там, что продавать, что покупать. В общем, интересно было. Она реально понимала движение рынка. И они ей платили. Она была очень и очень богатой женщиной на земле. Но ее сын умер от гангрены, потому что у него была гангрена из-за травм. Она не дала ему денег на операцию. Сказала: тебе не надо. И она умерла в глубочайшей бедности. И знаете, никому не дала ни цента. Это ужасное состояние, когда у человека огромное сокровище, он, во-первых, сам для себя скупой и людям никому не даст. И знаете, вопрос в чем? Мы имеем невероятное сокровище внутри себя, Святого Духа Божия, который пришел в нашу жизнь не похвалиться, чтобы мы хвалились, что у нас есть Дух Святой, я могу молиться на языках. Это не самое великое чудо. Самое великое чудо, это когда ты подойдешь к человеку неверующему и скажешь: Иисус тебя любит, и сегодня он дает тебе свободу от грехов, и у человека начинают течь слезы на глазах, и он раскаивается в своих грехах и отдает свое сердце Господу Иисусу Христу. Знаете, меня это больше всего радует, потому что чудеса еще никого не спасли. У нас есть примеры людей, которые получили исцеление в наших собраниях от серьезных заболеваний, и они до сих пор живут в этом мире. И думаешь, как это, иногда думаешь, как это сопоставить. Но потом, в том-то и дело, что Иисус не разбирался, а веруешь ли ты в меня? Написано, всех требовавших исцеления исцелял. Все, кто только требовал исцеления, он исцелял. Он добрый Бог. Аминь. Но не в этом суть, не в этом счастье. Когда человек получает исцеление от любого заболевания, это, конечно же, хорошо, 100%. Я верю в чудеса, я верю в исцеление, я молюсь об этом. Люди получают это, но главное чудо не в этом. А когда человек, которого я знаю всю жизнь, который был грешником, вдруг рождается свыше. И это же новое творение. Я вижу эту разницу. Меня это так наслаждает. Меня это так радует. Боже, это невероятное перетворение. Или как чудо-творение настоящее. Потому что Бог берет сердце каменное и дает плотяное. Это новый человек. Я знаю, оболочка та же, а он новый человек. Потому что он уже поднимает руки к небесам. Уже слезы текут, когда присутствие Божье. Он уже поет песни хвалы Господу. Раньше он крутил у виска: вы ненормальные, вы просто сумасшедшие, вы фанатики и все в том прочее. И вдруг он стоит вместе со мной и плачет: Иисус, ты такой хороший. Я думаю: Боже, как здорово, аминь. И тут не вопрос какого-то чуда исцеления. Исцеление — это сопутствующий товар, аминь. Аллилуйя. Дай Богу славу за Его милость и благодать. Аллилуйя! У нас есть свидетельство. Это наша встреча с Иисусом, главное наше свидетельство. Аллилуйя. И Господь говорит в своем слове такие слова. Римлянам 8 глава, 28 по 30 стихи. Римлянам 8, 28 по 30. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Аминь. То есть Бог кого-то зовет, кого-то предопределяет. Вопрос предопределения – это не вопрос случайного выбора. Предопределение построено на Его предузнании. Бог знает все наперед. И Он знает, кто отдаст Ему свое сердце. В этом суть слова «предопределение». То есть Бог предопределяет на основании человеческого выбора в будущем. Понимаете, о чем я говорю? То есть Господь знал Давида, его сердце, и Он знал, что Он выберет Бога и станет Его поклонником. И в итоге Он его предопределив, предизбрал. И Он его поставил, Он его помазал, Он его благословил, оправдал. И я вам скажу, сегодня в нашей жизни, вокруг нас есть люди, которые предопределены для спасения. Предопределены. Мы их не знаем, Бог знает. Мы не все знающие, Бог всезнающий. Мы не все ведущие, Бог всеведущий. Мы не всемогущие, Бог всемогущий. И вот вопрос в чем? Господь желает спасти, например, моего родственника, который сегодня не спасен. На мой взгляд, он потерянный. На мой взгляд, он грешник, который не собирается спасаться. На мой взгляд, он никогда не покается. На мой взгляд, это твердыня. Такая, что просто во тьме живет человек. И знаете что? А у Бога знание. Этот человек спасется и принесет много плода в мое царство. Но кто-то же должен поверить на земле в то, что это предопределенным Богом. Я могу верить в очень интересную мысль, что Господь дал мне на земле определенное количество людей, которые меня окружают, во спасение. Не просто так. Я среди своего рода не просто так рожденный свыше. Бог поместил меня как закваску в мою семью. Он поставил меня как благовествующего в моем роду, в моем доме. Кто из вас знает моих родственников? Ну, кроме жены моей. Кто не знает моих родственников? Ни одного нет? Странно. Слушайте, и я ваших родственников не знаю. Потому что мы в разных городах живем. У нас разные судьбы. Мы едва друг с другом знакомы. Я многих из вас не знаю по имени. Но вопрос в чем? Но Бог знает, что я знаю только тех, кто со мной рядом. И о них у меня есть, так сказать, бремя, да, или же ответственность, чтобы им, этим людям, принести Евангелие. Но вопрос в том, когда мы говорим, я им уже благовествовал, я им уже говорил, я там уже, даже иногда люди говорят, я уже молился. Знаете, это так звучит, как будто вообще Бог не услышал. Вот скажите мне, верите, что Бог слышит ваши молитвы? Хорошая мысль. Слушайте, мы верим, что Бог нас слышит. И когда мы говорим, я уже молился и махнул рукой, подожди, так Бог не услышал твою молитву? Кому ты тогда молился? Не понял. Но если ты молился Богу о спасении человека, и он не спасся, и ты говоришь, я уже молился, то есть не работает, получается, молитва. Так стоп, молитва не работает, или твоя вера не работает? Или ты что-то не так делаешь? Или что-то ты не включил как ресурс? Я вам скажу, друзья мои, у меня поменялась очень сильно молитвенная жизнь по отношению к спасению моих родных. Вот несколько лет назад. Могу даже сказать с покаянием о том, что, честно сказать, я не активно молился о спасении родных. Я реально относился к этому вот точно так же, как я сейчас говорю. Да я уже молился, я там уже им говорил, у меня все родственники слышали Евангелие. Я скажу, было время, когда они, собираясь на свои там юбилеи, они приглашали меня, и первое слово поздравления давали мне, как священнику. Представьте, вот сидит вся толпа наших родственников. Вот. И они говорят, у нас есть священник, пусть он скажет слово. И я встаю и за 5 минут даю Евангелие. Вот. То есть они все слышат Евангелие. А потом я говорю, поздравляю вас с днем рождения и все такое. Такую стратегию Бог мне давал несколько лет подряд, 2 или 3 года. И знаете, и потом все прекратилось. Там уже юбиляры стали слишком старыми, уже пожилые, все-все. Но не в этом суть. Кто-то поразъезжался. И знаете, у меня такое оправдание. Я уже все сказал, пускай они с этим что хотят, то и делают. Братья и сестры, мне Бог открыл очень серьезные вещи. Когда Иисус говорил о том, что сеятель сеет семя, Слово Божьего, и одно семя попадает на придороге. Придороге – это территория, где затоптана земля, где невозможно семени прорасти вообще. И написано, что когда зернышко упало при дороге, то птицы прилетели и поклевали то. А толкуя эту притчу, он говорит, что дьявол приходит и похищает посеянное семя. Тут же. А я думаю, я такой крутой благовестник, я ему рассказал Евангелие. Все, я ему сказал. А у него сердце, как затоптанная земля. Как он мог услышать Евангелие? Никак. Он послушал мои слова, как об стенку горох. Пинг-пинг. Птичка прилетела, склевала, улетела. А я думаю, что ему благовествовал. Я ему благовествовал, но он не слышал. Вторая почва каменистая. Третья тернистая почва. Нам кажется, все это такое, значит, как бы, кому он это рассказывал? И мы фокусируемся на только четвертой почве. Плодородная. О, я, наверное, плодородная почва. Но я точно плодородная почва. Я о себе могу свидетельствовать, потому что я приношу плод. Аминь. И много плода. И есть такие люди вокруг меня. Но о чем? А что же с этими тремя почвами, которые остались? Неужели Иисус сказал, это люди, обреченные в погибель? Он не сказал этого. Он не сказал, что все, они пойдут в ад. Он не сказал этого. Он вообще не сказал, что с ними делать. Но он показал, что это почва. Скажи самое слово «почва». Послушайте, почва – это то, что можно изменить. У кого из вас есть огороды или там сад, вы знаете, что вы не бросаете зерно хорошего, там, купили там какую-нибудь свеклу там, или помидор, и приходит там бурьяна куча. Вы же не приходите и говорите, о, хорошее время сеять. Швырнули туда в бурьян и пошли себе дальше спать. Что-нибудь вырастет. Вы такое делаете? Ничего не вырастет. Вы культивируете, вы обрабатываете почву, вы вырываете сорняки, убираете камни. То есть вы готовите почву, так или нет? Вы реально бросаете семена в хорошую приготовленную почву. Так это, я скажу, Бог часто использовал земные истории, чтобы объяснять какие-то небесные вещи. И сегодня я хочу вам кое-что объяснить. Если Иисус назвал сердце человека почвой, то я вам скажу, эта почва должна быть приготовлена. Кто из вас читал такую историю, когда написано, что дьявол вложил Иуде мысль предать Иисуса? Читали? Все читали. Интересная мысль. Знаете, дьявол не стоял каждый день над духом у Иуды. Предай Иисуса. Знаете, он пришел и однажды посеял приготовленную почву семечко. Он по-своему готовил почву сердца Иуды. Он готовил его, посылая духов жадности, духа неверия, посылал дух осуждения. Он реально посылал бесов, которые готовили почву Иуды для принятия этого семени. Потому что мы же не знаем, о чем думал Иуда, как он мог вообще предать своего учителя. Но у него были какие-то аргументы. Он, возможно, думал, что ничего страшного не будет, если он заработает на Иисусе, а Иисуса все равно не убьют. Он даже не рассчитывал на таком исходе. Но вопрос в чем? Была у него внутренняя борьба. И знаете что? Многие христиане сегодня живут вот в этой борьбе, не понимая, что их сердце, как почва, принимает и доброе, и плохое семя. И нам нужно научиться, на самом деле, дифференцировать, что входит в наше сердце. Осуждение, гнев. Сегодня, вчера вот мы слышали, опять вернусь к этому человеку, который был сатанистом 25 лет. И он говорит, что есть три двери, три врат для дьявола. Это уши, глаза и уста. То, что входит в наш слух, в наше зрение, и то, что из наших уст выходит, это трое ворот, через которые дьявол вкладывает в человека всякую нечистоту. И он говорит, что люди смотрят все подряд, не разбирая, смотрят телевизор, интернет, все подряд, всякий мусор, а потом удивляются, что в их жизни столько проблем. Да потому что они пускают просто бесов, которые начинают будоражить их внутренний мир. И христиане становятся просто никчемными, слабыми. Ну, это немножко такая отступление, ремарочка. Но вопрос в чем? Что Иисус сказал о трех почвах, которые нам можно изменить, приготовить сердце человека. Как это происходит? Это происходит путем нашего ходатайства, нашего конкретного участия в жизни этих людей. Завтра я еще напомню об этом всему собранию, именно о точном евангелизме. Я скажу, это удивительный проект, который Господь сейчас дал нашему, ну, в нашем служении, в моем сердце. Это конкретная молитва за одного человека в течение одного месяца. И методика у вас, она в руках уже есть, вы наверняка уже читали ее. Это простая методика, которая дает нам Бог, но, как многие люди думают, а вдруг это не сработает? Еще не начал делать ничего, не попробовал, и уже мы себе придумаем, а если так бы, а если вдруг, а если не получится, а если получится. А давайте с другой стороны смотреть, а если сработает, а если мы все-таки увидим результат, но мы не хотим напрягаться, вот наша природа человеческая, лень матушка, которая сегодня нас блокирует в наших духовных делах. Вопрос, мы имеем невероятную силу, потенциал внутри себя, в нас Дух Святой есть, а мы думаем, что мы просто верующие люди, ходящие в плоти на собрание и слушающие проповедь. Не для этого мы созданы. Мы созданы, как армия Христа, разрушать дела дьявола и выводить людей на свободу, приводить их ко Христу. Это наша задача. Аминь. Сопутствующее благословение в нашем христианстве – это исцеление, это освобождение от бесов, это разрушение проклятий и прочих вещей, которые в жизни людей, это на нас есть. И это, об этом не надо фокусироваться даже сильно. Это нормальное явление для всех верующих людей. Но главная задача, чтобы человека привести ко Христу. Но пока почва не приготовлена, знаете, наши семена, к сожалению, пропадают. Мы говорим, я ему уже говорил, вот эта фраза, я скажу, это просто ловушка для многих христиан. Я ему уже говорил, он не слушает. Так приготовь его сердце, и он услышит. Потрать время на то, чтобы его сердце стало другим. Потрать время, зная, если есть духовные силы, которые контролируют этого человека, и он не желает слушать Евангелие, то христианин имеет силу снять с него это ярмо, снять с него это покрывало, и его сердце станет мягким, плодородным. Мы увидим почву, которая готова принять Евангелие. Вы слышите меня? Вспоминайте свой огород. Не бросайте семя в забрудненную почву. Да? Не бросайте свое семя в то, туда, где бурьян растет. Не бросайте. У человека, знаете, суета в голове, там просто свои дела. Ты ему говоришь на ходу и думаешь, вот оно, я поблаговествовал. А особенно, когда мы уходим на улицу, и мы такие разочарованы, никто не хочет каяться. Нас не хотят слышать. Вы знаете, честно сказать, если бы ко мне приставали на улице, можно вам рассказать Евангелие? Значит, я бы сказал... Я занят, у меня свои дела. Я бы отвернулся и ушел. Я не люблю, когда мне на улице пристают, честно вам скажу. Я понимаю, что где-то мы иногда так навязчиво себя ведем, что мы вызываем даже гнев у людей. По одной причине. Это не, ну, как бы не вовремя, что ли. Да? Мы гоняемся за людьми. Стойте, можно вам Евангелие рассказать? Знаете, есть разные методы благовестия на улице, которые, будем говорить, оформляют само послание и дают людям желание прийти и услышать. Но это не то навязчивое, что мы толкаем им. Берите, ешьте, это вам надо, Иисус вам нужен, забирайте его с собой в карман. Знаете, не-не-не, лучше всего это когда, как Иисус сказал, пойди позови своего мужа. Вот и все. Андрея позвал с Иоанном, а Андрей пошел и позвал своего брата Петра, ну, Симона. Говорит, пойдем, мы Мессию нашли. И Пете стало интересно, а кого они там нашли. И он пошел. А потом Петр и Андрей пошли, позвали Варфоломея и так далее. И вот таким образом Господь показывает, что большинство христиан сегодня в церквях пришли в Дом Божий, родились свыше по причине того, что их пригласил кто-то из знакомых. Можно вас спросить? Кто из вас пришел, будем говорить, потому что вы по телевизору видели, слышали Евангелие, и вас там было приглашение в церковь, вы пришли в собрание именно таким путем, через телевизор, один человек. А кто из вас пришел из-за того, что кто-то на улице вас зацепил, сказал благовесть, и вы пришли ко Христу именно через такое благовестие, один человек. А кто из вас пришел через что еще, можно сказать, через газету, может быть, христианскую газету, или там через интернет-объявление вы пришли в церковь? Есть такие? Ни одного. А кто пришел, кого пригласил родственник, веру, то есть знакомый, друг? Слушайте, 99%. Вот ответ, что мы с вами делаем. Мы порой изобретаем велосипед там, где его не нужно изобретать. Да, благовествовать нужно на улицах, потому что это семя, мы сеем. Но опять-таки, мы столько тратим сил, мы столько тратим средств для того, чтобы засевать площадя, поля, целых городов, и там очень много затоптанной земли. Люди просто заняты политикой, заняты бизнесами, заняты всевозможной ерундой в голове. Им не до Христа на улицах, вы слышите или нет? Но когда ты берешь одного человека и точечно за него молишься, у дьявола шанса нет. Он не может даже за этот целый месяц, он даже не может приблизиться к этому человеку, чтобы навредить ему, потому что ты ходатайствуешь за него, потому что ты молишься за него, потому что ты берешь пост, и у дьявола с ума сходит, эти бесы просто улетают, приходят к докладу. Товарищ командир, мы не можем ничего навредить этому человеку, потому что за него верующие молятся. Аминь. И потом в итоге вы приходите и говоришь, ты знаешь, я целый месяц за тебя молился. И у человека неверующего глаза под 50 копеек. Ты за меня молился? Да. Меня Бог побудил. И реально он хочет тебя благословить. Реально у него есть к тебе послание. И рассказывайте ему чистую, благую весть. Иисус умер за тебя на кресте. Он пролил свою кровь, потому что он желает твоего спасения. И я просто услышал от Бога желание, и поэтому я молился целый месяц. И знаете, у нас уже есть свидетельство, вот сегодня Брат Сергей об этом тоже говорит, что у человека, за которого он сейчас молится, реально такие поиски появились, там сновидения всевозможные. Моя сестра двоюродная, которая работает директором ресторана, и она в нашем городе, и она никогда раньше не хотела от меня ничего слышать о Христе. То есть, вы знаете, так, Вадим, давай не будем, все. И вдруг я беру этот месяц за нее вот такое ходатайство по методике точного евангелизма, и звоню ей, говорю, можно встретиться, прихожу к ней на встречу, говорю, ты знаешь, Бог побудил меня за тебя месяц молиться и поститься. Она, да ты что? А я-то думаю, что со мной целый месяц происходит. И она говорит, у меня в душе все вот такое. Я прихожу на работу, говорю, девчата, я не пойму, что со мной происходит. Хочу в церковь, не хочу православную, но не знаю куда. Представляете? Я думаю, вот это да. Так это работает. То есть в духовном мире мы же не берем контроль над человеком. Мы берем контроль над бесами и демонами. Она же не обо мне думала, она думала о церкви. Она думала о Боге. Вы слышите меня или нет? Это интересный момент. И поэтому я за 45 минут вложил в нее Евангелие, чистейшее Евангелие. Иисуса просто в чистом виде. И потом личное свидетельство. Моя жизнь изменилась. Бог простил все мои грехи, очистил мое сердце. И она сидит, плачет. И знаете, человек принял Слово Божье, Евангелие, которое попало в добрую почву. И для меня это радость невероятная, потому что я увидел, как работает Дух Святой посредством молитвы верующего человека. А мы живем своей религиозной жизнью, думаем, как-нибудь мои родичи спасутся. Друзья мои, они без нас не спасутся. О, Господи, дай мне силы проповедовать. Они без нас не спасутся. Не думайте, что ангелы к ним придут по ночам и будут их каять. Я скажу, мы ленивые христиане. Извините за выражение, может быть, вы очень трудолюбивые, но я знаю и христианский мир очень хорошо. Я скажу, христиане, к сожалению, стали эгоистами, вернулись в свое эго и очень мало вообще понимают смысл своего христианства. Кто из вас родился свыше 90-х годах, я в 93-м году покаялся, вы помните, на чем мы вообще были сфокусированы? Мы не думали ни о машинах, ни о квартирах, о еде фактически не думали. У нас не было таких бытовых проблем, как сегодня. У нас кредиты на шее висят. Так, знаете, уже груз такой, что уже не перед Богом кланяемся, а перед гирями этих кредитов. Только мечтаем о каком-то ящике на стене, плоском-плоском, чтобы уже площади не было. О чем-то мечтаем еще какие-то... Просто настолько мы приземлились из-за того, что Украина начала подниматься как страна, экономически начали где-то иметь больше доступа, ресурсы появились. Все, мы почему-то переключились. В 90-х годах у нас одни молитвы были. Господь, спаси Украину, спаси наш город. Мы кричали до хрипоты. Мы молились на ночных молитвах так, что крыши поднимались в наших молитвенных комнатах. Сегодня ты едва найдешь такие молитвы в христианском мире. Сегодня едва ты услышишь, как люди кричат, вопьют о спасении города. В основном, Господи, когда же мой сын бросит кипить или курить? Он же меня достал уже, он же меня просто все вынес из дома уже. Все такое. Вот вся молитва, жалоба на Господа. Друзья мои, надо не на Бога жаловаться, а приказывать дьяволу оставить этого человека. Вы слышите, у нас есть сила и власть. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Давайте мы поднимемся. Аллилуйя.